и стал замечать, что моего нового друга терзает острый, неотступный, всеусиливающийся страх. Доктор все время говорил о смерти, но стоило мне лишь упомянуть о похоронах и прочих неизбежных формальностях, Мунис раздражался глухим мрачным хохотом. Да, мой сосед сверху медленно, но верно превращался в безумца, и даже находиться в его обществе становилось слегка жутковато. Но я был обязан ему исцелением и не мог покинуть его на сомнительную милость чужих людей, а потому, облачаясь специально для этого приобретенные длинные зимние пальто, я вытирал пыль в кабинете доктора, прибирался там и старался всячески помогать ему. Я стал даже покупать необходимые ему реактивы, с искренним изумлением читая наклейки некоторых банок, полученных от аптекарей на химических складах. Мне стало казаться, что вокруг жилища доктора все плотнее сгущается атмосфера необъяснимой тревоги. Я уже говорил, что весь дом сеньора Эррера пропитался запахом плесени, но в комнатах доктора запах ощущался гораздо яственней. Он был гораздо более противным и пробивался даже сквозь ароматы специй и благовоний, сквозь смрад едких химических испарений, исходящих от ванн, которые принимал доктор. Он утверждал, что эти процедуры ему жизненно необходимы. В конце концов, я заключил, что отвратительные миазмы разложения — результат болезни мистера Муниса, и содрогнулся от ужаса при мысли о том, каким же страшным должен быть его недуг. Сеньора Эррера при встрече с несчастным страдальцем неизменно крестилась, а со временем совершенно оставила доктора на мое попечение, запретив и своему сыну Эстебану прислуживать больному. Мои робкие попытки убедить мистера Муниса обратиться за помощью к другим врачам обычно приводили его в ярость, сдерживаемую лишь страхом перед сильными эмоциями, которые могли сказаться на состоянии его здоровья. Но его воля и энергия не только не слабели, но и напротив усиливались и крепли, так что больной не допускал и мысли о постельном режиме. Апатия, овладевшая было доктором в первые дни ухудшения, уступила место прежней фанатичной целеустремленности, и весь его вид свидетельствовал о внутренней готовности противостоять демону смерти, даже когда тот запустит в него свои когти. Доктор Мунис и ранее принимал пищу с таким видом, словно соблюдал пустую формальность, теперь же он и вовсе отказался от ненужного притворства. Казалось, лишь сила разума удерживала его на краю могилы. У доктора вошло в обычай сочинять длинные послания, которые он тщательно запечатывал в конверт и вручал мне, сопровождая подробнейшими указаниями, смысл коих сводился к тому, что я обязан был после кончины автора переслать все эти письма поименованным лицам, в большинстве своем проживающим на островах Ост-Индии. Впрочем, среди указанных адресатов я обнаружил имя некогда знаменитого врача-француза, уже давно числившегося умершим, и о котором в свое время ходили самые немыслимые слухи. Помнится, я подумал, что француз, которого считали и считают покойным, быть может, таковым вовсе не является. Все эти конверты я впоследствии сжег, не вскрывая. К сентябрю не слушать, не глядеть на доктора Муниса без внутреннего содрогания я уже не мог. Цвет его лица и тембр голоса внушали откровенный страх, и я с огромнейшим трудом выносил его общество. Однажды у доктора испортилась настольная лампа, и пришедший электромонтер, столкнувшись лицом к лицу с хозяином квартиры, рухнул на пол в эпилептическом припадке. Даже пройдя сквозь кошмар большой войны, человек этот никогда не испытывал такого беспредельного ужаса. Доктору удалось прекратить судороги, причем он старательно избегал попадаться бедняге на глаза. И вот в середине сентября, как гром среди ясного неба, на нас обрушился ужас всех ужасов. Как-то вечером, часов около 11, вышел из строя компрессор холодильной машины. И уже 3 часа спустя испарение аммиака окончательно прекратилось. Доктор затопал ногами по полу, призывая меня. Он сыпал проклятиями. Голос его стал невероятно сиплым и дребезжащим. Я изо всех сил старался сделать хоть что-нибудь, но мои дилетантские потуги не принесли никакого успеха. Когда же я привел механика из расположенного неподалеку круглосуточно работающего гаража, то выяснилось, что до утра все равно ничего сделать нельзя, потому что необходимо достать новый поршень. Ярость и ужас обреченного отшельника перешли все границы и, казалось, стали раздирать изнутри распадающуюся оболочку. Доктор вдруг судорожно зажал глаза ладонями и опрометью бросился в ванную. В комнату он возвратился с плотно забинтованной головой, слепо ощупывая воздух руками. Глаз его я уже больше никогда не видел. Температура в комнате заметно поднималась. Около 5:30 доктор заперся в ванной, и меня услал в город с категорическим наказом скупать для него весь лед, который удастся разыскать в ночных аптеках и закусочных. Всякий раз, возвращаясь из не всегда удачных походов, я сваливал добычу у запертой двери ванной комнаты и слышал доносящихся из-за нее несмолкающий плеск воды и глухую хриплую мольбу. Еще. Еще. Я вновь бросался на поиски льда. Наконец расцвело. Утро сулило теплый день. Один за другим открывались магазины, хозяева лавок поднимали жалюзи. Я попросил Эстебана помочь мне либо носить лед, пока я буду добывать поршень, либо заказать поршень, пока я таскаю лед. Но послушный наущениям матери, мальчишка наотрез отказался помогать. В конце концов, я нанял на углу 8-й авеню какого-то замызганного бородягу, приволок его в лавку, в которой имелось много льда, и попросил хозяина доверять ему лед. А сам бросился на поиски поршня и механика, способного его установить. Это оказалось крайне непростым делом. Теперь уже я, подробно затворнику доктору, сыпал страшными проклятиями, охотясь по городу за поршнем нужного качества и размера. Меня терзало чудовищное чувство голода, но нечего было и думать о еде, в этой кутерьме бесплодных телефонных переговоров, напрасной беготни, лихорадочных метаний от конторы к конторе. От мастерской к мастерской. Я сновал по городу на автомобилях, я мчался в вагонах подземки для безотдыха, измерял шагами мили и мили улиц и добился своей цели. Где-то к полудню я отыскал таки фирму, готовую удовлетворить мои требования и выполнить заказ. Около 1:30 пополудни я вернулся в пансион, где умирал доктор Мунис, со всем необходимым и в обществе двух крепких и толковых механиков. Я сделал все, что было в моих силах, и надеялся, что успел вовремя. Но черный ужас оказался проворней. В доме я застал небывалый переполох. Сквозь хор перепуганных голосов прорезался густой бас. Кто-то громогласно читал молитву. Вонь стояла исключительно мерзкая, и один из нищих испанцев, перебирая четки, заявил, что смрад исходит из-под запертой двери доктора Мунис. Нанятый мной бездельник, как оказалось, принес лед всего лишь дважды. Причем во второй раз выскочил из квартиры с громкими воплями, выпучив глаза и бросился вон. Видимо, бродяга заглянул куда не следовало, за что и поплатился. Но как бы там ни было, перепуганный бродяга вряд ли ее стал затворять за собой дверь. А теперь она была заперта. За дверью царила тишина. Лишь изредка падали на твердые, медленные тягучие капли. Подавляя ворочающиеся в глубине души скверные предчувствия, я предложил вышибить дверь. Но хозяйка пансиона принесла откуда-то согнутую проволоку и, орудуя ею, сумела отпереть замок. Мы заранее подняли оконные рамы и распахнули все двери в комнатах 4-го этажа. Лишь после этого, зажимая платками носы, мы отважились переступить порог этой проклятой комнаты. Сквозь окна ее, уходящие на южную сторону, били жаркие лучи после полуденного солнца. От распахнутой двери ванной тянулась полоса черной слизи. Вначале к входной двери, а оттуда к столу, под которым собралась жуткого вида лужа. Уродливые карандашные каракули, будто на ощупь начертанные слепцом, покрывали оставленный на столе листок, изгаженный той же неверной и лозившей по бумаге липкой рукой, поспешно выводившей прощальные слова. Далее слизистый след тянулся к кушетке, где и заканчивался тем, что описанию не поддается. Я не способен. Не смею говорить о том, что мы увидели на кушетке. Но я все же могу повторить то, что, дрожа как в лихорадке, разобрал на гадко липнущем к пальцам листке, прежде чем превратить его в пепел. Что я с ужасом вычитал, пока хозяйка и оба механика, очертя голову, неслись прочь из этого адского места, чтобы дать бессвязное объяснение ближайшему полицейскому участку. Описанное в предсмертной записке казалось более чем неправдоподобным при свете яркого солнца, при поднимающемся от асфальта забитой машинами 14-й улицы, ряды грузовиков и шелести шин автомобиля, вырывающимся в окно. Но я, признаюсь, поверил каждому слову. Тогда. Верю ли я в это сейчас? Откровенно говоря, не знаю. Над некоторыми явлениями лучше не задумываться, чтобы сохранить здравый рассудок. Поэтому лишь повторю, что с той поры ненавижу запах аммиака и чувствую дурноту, как только повеет холодом. Вот и конец. Корчились зловонные каракули. Лед кончился. Этот парень заглянул и бросился на утек. Каждой минутой теплеет, и ткани больше не держатся. Вы ведь помните, что я рассказывал о силе воли, активности нервов и сохранении жизнеспособности тела после прекращения деятельности органов. Теория хороша, но до определенного предела. Я не предвидел опасности постепенного распада. Доктор Торрес понял это и умер от потрясения. Он не перенес того, что был вынужден совершить. Получив мое письмо, он спрятал меня в укромном темном месте и выходил. Однако органы моего тела к жизни возродить не удалось. Доктору Торресу ничего иного не оставалось, как прибегнуть к моему методу искусственной консервации. Поэтому знайте, я умер еще тогда, 18 лет назад.